Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 мая 2021 года. Когда камни обращаются в жемчужины. Они же, столпы, на которых стоит мир, семь сует, являются редкостными жемчужинами, на которых стоит мир. Ведь в другом месте они упоминаются как место разрушения мира, как сказано, это суета и тяжкий труд, и пустое занятие. Книга Зоар. Коэлет, экклезиаст, упоминающийся в книге Зоар, написал царь Соломон, Шлому. Каждое имя имеет свой смысл. Шлома от слова «шалем», «шалем» от известного во всем мире слова «шалом», под которым подразумевается «шлемут» – полнота, совершенство. То есть, когда я говорю кому-то «шалом», я желаю, чтобы у него все было совершенно. Поэтому имя Соломон Шлома говорит о достигнутом царем совершенстве, как великого каббалиста, мудреца. То, что он был мудрец, известно всем. Но многие думают, что Соломон был просто мудрым человеком. Нет, он был не только мудрецом, а и действительно великим каббалистом. И его мудрость – это не что иное, как свет мудрости, который он получал от окружающего нас пространства. Ведь мы живем в пространстве, наполненном энергией, информацией, вечным движением. Из этого пространства мы своими нынешними органами чувств улавливаем только очень мизерные сгустки материи, воспринимая эту энергию и информацию в виде низкой материи нашего мира. А царь Соломон – это великий каббалист, прочувствовал существующую вокруг нас энергию, информацию и заложил в своей книге Коэлет. Кроме того, Коэлет – это одно из его семи имен, причем Коэлет – самая высокая из них. Царь Соломон обнаружил, что мы находимся в самом низком состоянии, которое можно назвать камни, основы нашего самого грубого материального мира. Причем эти камни неподвижные, из них ничего нельзя сделать. Это материя, которая не может меняться. Но те камни, которые ты превращаешь из самых неподвижных, мертвых, в свойства отдачи и любви, то есть, когда твои примитивные эгоистические желания направляются только к себе, которые нельзя как бы сдвинуть с места, ты начинаешь перерабатывать, переделывать в отдачу и любовь, в связь с другими. Тогда они действительно обращаются в жемчужины, в великие положительные силы, на которых стоит мир. И тогда из семи огромных неживых столпов они обращаются в столбы света, направленные от тебя наружу. Из телевизионной программы «Сила книги Зоар» номер 13.
Радиоверсия.
Можно ли назвать десятку пещерой? Вопрос. Можно ли назвать окружение, или, к примеру, десятку, в которой находится человек, пещерой? Ответ. Конечно. По сути дела, пещера – это свойство отдачи, свойство любви, которое можно создать даже в нашем мире в каком-то ограниченном объеме. Вопрос. Допустим, человек создал вокруг себя такое окружение, и вдруг он обнаруживает там праотцов. Или даже Адама, Еву. Как это понять? Ответ. Когда человек хочет видеть весь мир в объединении, в отдаче, во взаимном соединении, он раскрывает в этом мире такие свойства, которые раньше были скрыты от него. Он ощущает, что там действительно существует свойство отдачи, любви, объединения, подъема над эгоизмом. И для него уже нет никаких преград и ограничений. Он живет в том объеме, в той мере, в той силе, которую он создал своим свойством отдачи. Из телевизионной программы «Духовные состояния». 23 апреля 2021 года.
Радиоверсия.
Тора. Перечень законов природы. Вопрос. Существует много споров вокруг даты написания Торы, ее авторства, а также несколько подходов к этому вопросу – религиозный, академический и каббалистический. Религиозный подход объясняет все очень просто. Сам Творец, сам Бог дал людям Тору через Моисея, Моше. Согласно академическому подходу, вообще не было выхода из Египта вплоть до того, как Тора была написана в 6 веке до нашей эры и писалась на протяжении сотен лет. Интересно, что в книге Зоар говорится, когда пожелал Творец создать мир, и это проявилось в желании перед ним, он смотрел в Тору и создал его. Это значит, что Тора существовала еще до создания мира. Что по этому поводу говорит Каббала? Что такое Тора и кто ее написал? Ответ. Действительно, существуют совершенно разные определения, что такое Тора. Я придерживаюсь абсолютно четкого, общепринятого, галахического, религиозного подхода ко всему, что касается написания не только Торы, но и Танаха, Талмуда и других источников. Единственное отличие с точки зрения Каббалы в том, что Тора – это перечень законов природы. Просто она описана в таком виде в приложении к человеку. А в принципе, это законы природы. Поэтому люди, которые находятся в постижении Творца, выполняют эти законы, поскольку чувствуют их в себе. Они внутренне изменили себя, для них эти законы являются законами их жизни, поведения, адаптации к миру, восприятия мира. Более того, Тора для них – это не книга, которую можно перелистывать, читать, что-то выполнять из написанного в ней и как-то действовать, а закон, по которому они существуют внутренне, потому что он говорит о том, как они могут полностью совпасть с природой. А природа или Творец – это одно и то же. Это закон коммуникации между людьми и между человеком и природой или Творцом. Из телевизионной программы «Духовное состояние». 3 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Что женщина находит в Каббале? Вопрос. Почему женщины приходят изучать Каббалу, и их немало? Что они находят в Каббале? Ответ. Женщины приходят к нам учиться, потому что они ощущают, что в этом мире им не на что опереться. Что вся их женская, материнская забота о спутнике жизни, на которого можно опереться, о детях, которым надо дать образование, воспитание и поддержать их, забота о доме, о том, чтобы строить правильную семью, они не знают, как это делается. И мужчины не знают в том числе. Поэтому женщины видят, что таким образом они начинают получать какие-то ответы о том, как все устроено, как все можно перевести в порядок, и поэтому они приходят в Каббалу. В первую очередь, потому что это дает им какую-то уверенность, какую-то базу для того, чтобы можно было создать правильную атмосферу в доме, в семье, на работе, в городе, где они живут, и в мире. Вопрос. А почему их стремление к духовному такое большое? Ответ. Я думаю, что женщины стремятся в первую очередь не к духовному. Они приходят в Каббалу, потому что видят абсолютно безответное существование в материальном. Нет ответа «зачем?», «почему мы существуем?», «что здесь происходит?», «как обустроить этот мир?», «как правильно что-то сделать с детьми?». Нет ответа, и женщина в растерянности. Если у нее есть ответы на самые главные вопросы о существовании, то она уже спокойна. А самое главное – это вопрос – что же будет с моими детьми, с нами? Этот вопрос в жизни, в мире, он очень-очень трепещущий. Женщина в первую очередь приходит, чтобы ответить на него. А когда начинает понимать, что здесь говорится о всеобщей психологии, о всеобщем развитии, всеобщем исправлении и так далее, несмотря на все эти огромные масштабы Каббалы, которые раскрываются, вселенские и выше этого, женщины все равно продолжают заниматься, и им это необходимо. Это не с точки зрения знакомства, любопытства. Для женщины это необходимо намного-намного глубже. Она ищет основу, уверенность, на которой она может существовать. из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом». 4 марта 2021 года.
Радиоверсия.
Работа, разделенная на части. Вопрос. Ваша книга «Постижение духовных миров» начинается так. Поколение продолжает сменять друг друга на этой планете. А почему происходит смена поколений? Ответ. Когда нам тяжело сделать какую-то большую работу, тогда мы делим ее на маленькие части. Допустим, передо мной стоит что-то огромное. Я не могу даже об этом подумать. Уж слишком это давит на меня. Тогда я пытаюсь не представлять себе эту огромную глыбу, которую я должен построить, предположим, какую-то пирамиду или дворец. В прошлом люди столетиями строили большие сооружения. К примеру, в Европе 300 лет возводили различные соборы. И тот, кто начинал это строить, знал, что их открытие увидят только его далекие правнуки. Так и мы. Перед нами стоит огромнейшая проблема. Мы должны подняться до уровня Творца, находясь в исходном состоянии, совершенно противоположном ему, в состоянии абсолютного эгоизма. Как сказано, я создал эгоизм и создал Тору, высший свет, для его исправления. Это исправление происходит очень медленно. Первый этап – осознание зла нашей природы. Только сейчас, в этом поколении, мы начинаем постепенно осознавать свою природу как зло, ведущее нас к безысходности, пустоте, самоуничтожению. Впереди еще очень много работы по исправлению эгоизма и возвышению. Но самый трудный этап человечества, в принципе, прошло. Однако сколько это заняло времени? Если рассматривать это с начала зарождения нашего мира, то миллиарды лет развивалась неживая природа. Потом миллиарды лет растительное, сотни миллионов лет животное и несколько сот тысяч лет человек. А духовное развитие еще более сжато в нас. И поэтому мы должны его достичь очень быстро, за оставшиеся 230 лет. Ведь процесс исправления занимает 6 тысяч лет, начиная с самого первого исправления, которое было сделано 5770 лет назад первым каббалистом. Из телевизионной программы «Крупным планом. Поколение».
Радиоверсия.
Как преодолеть страх перед коронавирусом? Реплика. Академик Российской академии наук Александр Гинзбург, руководитель разработки вакцины «Спутник», сказал, что коронавирусом будут болеть и домашние, и сельскохозяйственные животные. То есть, так или иначе, этот вирус будет все время вокруг нас, потому что мы не сумеем отказаться от этих животных. 77 ученых из 28 стран мира заявляют, что в течение ближайших 9 месяцев произойдет новая волна заболеваемости короной, против которой все существующие вакцины окажутся бессильными. Это понимают в мире. Соединяются государства, ООН и пишут очень красиво. В момент, когда коронавирус воспользовался нашими слабостями и разногласиями, мы не можем упустить эту возможность и должны объединиться, как глобальное сообщество. Наша солидарность станет нашим наследием, которое защитит наших детей и внуков и сведет к минимуму воздействие будущих пандемий на экономику, на наше общество и так далее. Ответ. Это призыв. А каким образом это сделать? Мы с вами находимся примерно в таком состоянии, в каком находились евреи по выходу из Египта, когда надо было отключить их от эгоизма. Египет олицетворяет собой эгоизм. Привели их к Красному морю, к так называемому конечному морю, потому что там конечный эгоизм, заканчивается эгоистическое царство. И сказали, если вы пойдете вперед, главное, чтобы отключиться от этого эгоизма, то вы пройдете это море. А если не пойдете вперед, то есть не захотите отключиться от этого эгоизма, то тогда вам здесь конец. Вот таким образом и поставят перед нами условия. Или вы поднимаетесь над эгоизмом в сближении с остальными, в возлюби ближнего, как себя, или здесь будет ваш конец. Перед нами будет поставлено именно такое условие. Вопрос. Вы считаете, что мы приближаемся к тому, что нам будет поставлен ультиматум? И это делает природа? Ответ. Конечно. А откуда вирус? Это природа. И никакие ухищрения нам не помогут. Все, что мы изобретаем, это только для того, чтобы понять, что здесь рука Творца. Как сказано было при выходе из Египта, в последнем ударе, наказании, что это перст Божий. Так что все очень хорошо идет по плану. Мы можем быть довольны тем, что оказались с вами в решающий момент истории мира. Мы к этому идем. Или вперед с песнями в бурные волны этого нашего эгоизма, который нас потопит, или с песнями о любви и дружбе навстречу друг другу и как посуху пройдем. Вопрос. И море расступится? Ответ. Конечно. Так что мы с вами вышли в финал. Я счастлив. Вопрос. Что дожил до этого момента? Ответ. Конечно. Реплика. Когда человек в страхе, он в страхе, как зайчик под кустиком. И его загоняют сейчас в этот страх. Ответ. Это любой человек, большой или маленький. Вопрос. Как этому человеку, который под кустиком, в страхе, подняться к тому, что вы говорили? Ответ. Надо залезть к нему под кустик, прижаться к нему бочком и сказать: «Дружок, ты хочешь спастись? У меня есть что-то. Я тебе предлагаю это не купить. Ты только послушай, как мы можем спастись. Только лишь объединение выше всех наших проблем, ненависти, чего угодно. Только лишь объединением, не задавая никаких вопросов, смотри на другого, как на средство выжить. Вот и все. Эгоистически». Вопрос. От этого зависит моя жизнь, жизнь моих самых близких, самых родных. Смогу ли я подняться над своей ненавистью и прижаться к другому? Ответ. Только от этого. Вот выходи на улицу и ищи, с кем ты можешь таким образом объединиться. И ты должен со всеми. С этим быстрее, с этим медленнее и так далее. Объединяйся. Вот и все. Вопрос. За этим словом «объединяйся» у вас очень простой смысл? Ответ. Ничего другого. Никаких других смыслов, никаких других целей, просто почувствовать друг друга ближе. И ты увидишь, как между нами пропадает возможность сосуществовать всем этим вирусом. Самый главный вирус – это наш эгоизм. Он общий вирус, объединяющий, и он начнет уходить. Как говорил один каббалист, вирус от слова «аверес» – «аверот» – «прегрешение». Вопрос. То есть вирус приходит на прегрешение, чтобы подтолкнуть нас выйти из них? Ответ. Да. Реплика. Было бы хорошо людям услышать вас. Ответ. Будет хорошо. От этого мы никуда не денемся. Только или в нашем поколении, или в следующем. Кому как повезет. Реплика. Лучше бы в этом. Ответ. Я все-таки оптимист. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 1 апреля 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.